Союзное государство. В центре внимания.
В Рио-де-Жанейро прошел 17-й саммит БРИКС. Это ведущее объединение государств незападного мира, и собрался он впервые после возвращения к власти в США президента Дональда Трампа. Естественно, это стало сейчас одной из главных новостей. Вот это сегодня мы хотели обсудить в нашей программе. У нас на связи белорусский политолог Алексей Зермант. Алексей, здравствуйте.
Да, приветствую.
Алексей, ну знаете, вот я смотрю, что пишет западная пресса, я смотрю, что говорит Дональд Трамп. Можно ли сказать, что БРИКС очень сильно нервирует Запад, что они пытаются делать такое лицо, что их вроде как это не интересует, но с другой стороны их это очень сильно нервирует и раздражает, потому что это совершенно не подконтрольная им структура?
Вы знаете, да, и я объясню почему. Потому что, ну, во-первых, БРИКС — это уже выход за привычные границы для нас Евразии, потому что в этом объединении участвуют такие важные государства, например, для американского континента, как Бразилия, для Африки — Южноафриканская республика, Египет, Объединенные Арабские Эмираты. То есть это говорит о том, что это объединение уже начинает, ну, формировать альтернативную глобальную повестку. Да, пока там нет альтернативных финансовых инструментов, о чем часто мы слышим, что такие планы есть. И это тоже особенно нервирует Соединенные Штаты, власть которым держит счет доллара как глобальной валюты. То есть Трамп и американцы в целом опасаются, что из БРИКС действительно может вырасти некая альтернатива их господству, как финансовому, так и геополитическому и иному. Поэтому, собственно, и звучат такие угрозы, и вводятся пошлины, и постоянно Трамп вынужден, по сути, гавкать на тех лидеров, которые, ну, в общем-то, стремятся избавиться от этой американской давки. Вот, в частности, на президента Бразилии, на Бразилию, поскольку вот эти действия бразильского руководства теперешнего, направленного как раз на, ну, по сути, на подрыв американского господства, вот они крайне нервируют и беспокоят американцев.
Президент Путин обозначил, он лично не приезжал, но тем не менее он обозначил основные направления, он сделал акцент на критике либеральной глобализации, которая для Трампа неприемлема. Это тоже такой новый вектор развития БРИКС?
Ну да, в общем-то БРИКС — это прообраз некой новой глобальной структуры, которая на принципах равноправия могла бы быть очень привлекательной для многих участников. И это действительно альтернатива и либеральному глобализму, и американскому империализму в исполнении Трампа. То есть это некий новый путь. Путь, конечно, еще не до конца изведанный, понятый, потому что, ну, организация, по сути, очень осторожно делает какие-то шаги в направлении создание уже осязаемой альтернативы. Но, тем не менее, то, что эти страны находят между собой общий язык, то, что у них есть общие интересы, и, конечно, они не готовы соглашаться с продолжением вот этого одностороннего американского господства и давления, это уже само по себе меняет конфигурацию в мире, меняет где-то баланс в мире. Хотя, конечно, еще нужно многое сделать, и поэтому но это очень важно, что, в общем-то, и Россия, как глобальный игрок, и другие государства активно в этом принимают участие, готовы двигаться по разным направлениям развития этой организации. И я думаю, что если вот быть последовательным, иметь стратегию, то можно и достичь очень значимых результатов.
Беларусь пока не член БРИКС, но, тем не менее, в общем, достаточно аффилированная страна с этой организацией. Вот в каком сейчас статусе находится Беларусь? И я знаю, что белорусский глава МИД был, и они с Сергеем Лавровым тоже провели переговоры. То есть это такая площадка для того, чтобы какие-то моменты решить дополнительные.
Да, безусловно, это так. Беларусь последовательно реализует курс на вот интеграцию как раз-таки с незападными объединениями, да, это Евразийский экономический союз, ШОС, и присоединилась к БРИКС в качестве государства-партнера, да, ну, по сути, это такой статус наблюдателя. И мы не скрываем, что стремимся получить статус государства-участника, то есть полноправного участника. Сейчас наш МИД над этим работает, потому что мы считаем, что наше участие будет полезно и нашей стране, и в целом организации. Тем более, что это, ну, будет такое движение уже в направлении Европы, И это для организации, я думаю, было бы очень значимым таким продвижением, прогрессом. Ну, а нам бы, я думаю, это тоже принесло много пользы. Все-таки страны очень мощные участвуют в БРИКС, и я думаю, что мы могли бы найти очень много общего, много партнеров, и в том числе для экономического развития.
А как там Европа-то? Я вот слежу за тем, что происходит в Германии. Там какая-то междоусобная такая история, выясни отношения, Урсула фон дер Ляйен, вот у меня доверие, вот эти все их какие-то внутриполитические дела. Это все для чего? Это все для того, чтобы скрыть какие-то изменения, какую-то нехорошую историю? Или просто они, извините, между собой отношения выясняют?
Да, во-первых, выясняют отношения внутри ЕС. То есть достаточно мощные есть партии евроскептические, которым вот эта евробюрократия и господство того класса, который представляет Урсула фон дер Ляйен, она уже просто обрыдла, набила оскомину, и они хотели бы, ну, наверное, иной модели отношений в Европейском Союзе, большего национального суверенитета. Ну и плюс, конечно, за этим всем наблюдают из-за океана и уже не скрывают, что хотели бы делать ставку именно на евроскептиков правых, да, у которых с евролибералами достаточно серьезный конфликт. То есть это и внутренний конфликт, это и внешний фактор США, Трампа, который общий язык-то не особо находит с евролибералами. И это подтачивает саму структуру, само единство, и поэтому они пытаются за счет милитаризации, военной риторики, ну, как бы перенести центр тяжести своей политики изнутри вот на внешний контур, на противостояние с Россией, на образ врага на Востоке и так далее. Но ситуация эта нестабильная, крайне опасная. И ЕС сам себя загнал в эту ситуацию, вместо того, чтобы действительно стремиться к единству, которое разделяется всеми участниками, к обеспечению безопасности на континенте вместе с партнерами на Востоке, они вот загнали себя в угол и сейчас получают со всех сторон.
И все это на фоне меняющихся отношений между Россией и Америкой. Просто вот одна из последних новостей, заголовок мне нравится, CNN пишет: Рубио подмигнул Лаврову на встрече в Куала-Лумпур. Госсекретарь в рамках встречи подмигнул главе нашего МИД. Это, на самом деле, знаете, еще год назад, мне кажется, вообще с трудом можно было представить себе какую-то похожую встречу, вот реальную, такую вот между российскими и американскими чиновниками.
Я скептик в отношении сближения там с американцами. Да, это, наверное, ситуативно выглядит как какой-то прорыв по сравнению с тем, что было с Байденом, с абсолютной такой враждой. Но дело в том, что мы видим, насколько меняет свое мнение Трамп, насколько все-таки глубоки противоречия между Россией и Соединенными Штатами. И пока мы, ну, не видим аж таких дипломатических прорывов и тем более кардинального изменения ситуации на Украине. Да. Вот когда здесь пойдет какое-то движение, можно будет говорить со сдержанным оптимизмом, что да, контакты России и Америки приносят определенные плоды. Пока это все, да, подмигивание, но без результатов конкретных, я имею в виду в отношении самой сути конфликта, его первопричин. Ну и нельзя забывать, что в Америке очень мощное лобби, которое будет давить на того же Трампа, чтобы никакого миротворчества у него не получилось. И плюс эти противоречия вряд ли устранятся в ближайшее время, там, во время каких-то переговоров. Все-таки должна произойти перестройка мира, чтобы американцы, наверное, поняли изменившуюся свою роль. И тогда эти противоречия могут действительно ослабнуть.
Но ведь в то же время американские чиновники приезжали в Беларусь, да, и, в общем, были переговоры с Александром Лукашенко. Вот это вот что все значит? Потому что пошло какое-то движение, или это такая исключительная дипломатия? Ну, вот так вот сложилось, так звезды сошлись.
Нет, ну, очевидно, что команда Трампа ищет новые возможности для своей дипломатии в регионе, потому что прежние возможности все закрылись из-за американской политики. Причем они сами это сделали, закрыли все окна, двери, а сейчас пытаются осторожно хотя бы хоть какие-то щелки в отношениях и с Россией, и с Беларусью приоткрыть. Зачем? Но они прекрасно понимают, что союзное государство является, по сути, единым игроком, особенно в оборонной сфере. Если они действительно заинтересованы в какой-то разрядке на Украине, в том, чтобы появилась хоть какая-то тень взаимного доверия, они должны разговаривать, да, безусловно, прежде всего с Россией, но не только. Потому что Беларусь в региональном смысле очень серьезный игрок, в том числе в отношении Украины, возможных действий наших совместных с Россией в отношении Украины. Поэтому они должны понимать ситуацию, обстановку и пытаться договариваться с нами. Но, опять же, пока это все скорее такие робкие попытки начать диалог. Результат, ну, пока я не вижу серьезного результата. Пока мы видели какие-то символические шаги, разговор об отмене части санкций, освобождение там части людей, за которых американцы попросили, но по сути ситуация не меняется. Будем смотреть за динамикой, за тем, насколько американское руководство, оно в принципе готово, может, способно кардинально как-то на ситуацию влиять, потому что одно дело то, что они там говорят публично, а другое дело то, что происходит на земле, как ведут себя бандеровцы, как ведут себя в Польше, в Британии, в Германии. Это разные вещи.
Вы слушаете программу «Союзное государство» в центре внимания. Сегодня с нами политолог Алексей Дермонт. И через пару минут мы вернемся обратно в эфир.
«Союзное государство» в центре внимания. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации «Союзного государства». Союзное государство. В центре внимания.
Мы продолжаем нашу программу. Это «Союзное государство. В центре внимания». Меня зовут Екатерина Шевцова. И сегодня с нами в эфире белорусский политолог Алексей Дермонт. Ну, кстати, про Украину стали меньше немного, возможно, говорить в таком вот информационном европейском пространстве. По крайней мере, вот не хедлайнер больше Зеленский. Можно ли такие выводы сделать, что это сейчас уходит уже куда-то в сторону и появляются какие-то другие приоритеты? Вот, понятное дело, что их условная борьба с Россией, она никуда не денется, но тема Украины уходит.
Она естественным образом уходит. От нее устают. От нее устают вкладываться в эту тему денежно, оружием, да, при том, что появляются более значимые, наверное, для США горячие точки на Ближнем Востоке, в Тихоокеанском регионе, куда их внимание начинает переориентироваться. И поэтому, да, украинская повестка, как повестка уже изрядно поднадоевшая, а где-то даже и тупиковая, потому что не получается выполнить те обещания, которые Трамп там заявлял. Вот поэтому внимание оттуда и смещается на другие темы.
Давайте посмотрим на наши внутренние союзные дела, потому что есть вот еще одна новость. Беларусь делает упор в военной сфере на опыт стратегического союзника России, заявил начальник генштаба Павел Муравейко. Вот это было сказано буквально вот-вот. Что у нас в военном сотрудничестве происходит? Наше скорое учение «Запад-2025». Вот, я так понимаю, что и пригласили туда наблюдателей иностранных, что для меня, конечно, удивительно. Я так понимаю, что это положено дело, да, что это некий такой обязательный элемент. Другой вопрос, приедут они или нет. Вот, в этом смысле, что мы делаем, какие у нас задачи на ближайшее время, вот, и насколько у нас сейчас такие большие серьезные планы до конца года?
Да, безусловно, на учения приглашаются наблюдатели, но в моменты обострения отношений с Западом они нередко не приезжали или, скажем так, игнорировали добрые отношения с нашей стороны. Но в этот раз, как было заявлено тем же начальником Генерального штаба Республики Беларусь, мы отвели подальше от границ с НАТО это учение и скорректировали численность там участвующих войск для того, чтобы не вызывать излишнее напряжение у соседей из НАТО. То есть это шаг, демонстрирующий, что мы, в общем-то, не заинтересованы в эскалации ситуации на границе. Но, с другой стороны, мы знаем, что идут приготовления к размещению до конца года российского оружия суперсовременного, комплекса «Орешник» на территории Беларуси. Вся инфраструктура, как заявлено с белорусской стороны, для этого подготовлена. Соответственно, да, мы, с одной стороны, не делаем шагов, которые могли бы вызвать дополнительную эскалацию, но, с другой стороны, усиливаем свою оборонную мощь и возможности для отражения любой агрессии. И это вкупе, в общем-то, должно работать как такое военно-политическое и военно-дипломатическое средство. То есть показывать, что не собираемся их провоцировать. С другой стороны, внимательно наблюдаем за их приготовлениями, которые, на наш взгляд, имеют скорее наступательный характер. И поэтому размещаем дополнительное оружие, необходимое у себя, чтобы там понимали, мы достаточно сильны, чтобы ответить на любые действия той стороны мгновенно.
Я помню, как мы с вами еще год назад обсуждали усиление войск НАТО на наших западных рубежах. Сейчас они меньше проводят учения или просто они об этом стали меньше говорить? Потому что раньше была какая-то риторика абсолютно воинственная. То есть я помню, что ни одной программы у нас не обходилось, чтобы мы об этом не говорили. И, честно говоря, очень волновались и боялись этого вот обострения.
Я бы не сказал, что снижается военная активность и в плане учений, и в плане размещения частей и общих сил НАТО, и национальных армий натовских государств. То есть все это происходит. Другое дело, да, действительно, можно наблюдать уменьшение информационной активности. То есть они снижают накал в информационной сфере, в том числе на наши какие-то действия в плане учений. Да, это можно заметить, но это не должно вводить нас в заблуждение. Бюджеты военные приняты, планы расписаны, войска размещаются, и в этом смысле расслабляться не нужно. Ну, просто не нужно на всякие истерики с той стороны реагировать, нашу информационную политику корректировать в соответствии с той обстановкой, которая реально складывается. То есть вести себя как бы благоразумно и соразмерно тому, что происходит на той стороне, но при этом, конечно, без иллюзий, потому что, конечно, нужно внимательно наблюдать за всем тем, что они там делают. Пока сильно обнадеживающих тенденций нет, то есть пока тенденция милитаризации, наращивания войск, ударных группировок сохраняется. Но вот на фоне каких-то подвижек в плане переговоров, дипломатических контактов, мы видим определенное снижение вот этой информационной войны, условно говоря, так.
Многие СМИ, на самом деле, не только наши, не только российские, мировые СМИ подали новость, вот, которую сейчас озвучу с пометкой «срочно». Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, он выступал в Бундестаге, это было на этой неделе, сказал, что дипломатические средства разрешения украинского конфликта исчерпаны. Он сказал, что мы продолжим помогать Украине, несмотря на сопротивление левых политических сил, дружных России, правых здесь в парламенте. Я хочу сказать вам еще кое-что более ясное. Средства дипломатии исчерпаны. И многие это восприняли как попытку Германии намекнуть на дальнейшую войну в отношении России и тогда, естественно, и союзного государства. Вот это какая-то глупость, которую он сказал, или здесь за этим что-то стоит? Потому что, опять же, многие журналисты по этому поводу начали разные такие тревожные высказывания озвучивать.
Я напомню и слова Александра Лукашенко во время его выступления 3 июля на День независимости Беларуси. Он сказал, что в том числе по данным Китая, именно Германия на сегодняшний день представляет для Беларуси союзного государства в регионе, в Европу наибольшую угрозу. То есть, представляете, уже китайцы даже, по сути, сигнализируют о том, о чем вы только что спросили. Поэтому я думаю, что все это серьезно. Германия действительно включила планы по раскачки своего ВПК, по милитаризации. И, мы знаем, что немцы это, в принципе, умеют делать. Вопрос другой, к чему это приводит. Мы помним события 80-летней давности и что, собственно говоря, тогда происходило. Поэтому вот эти все вещи со стороны руководителя Германии — это серьезно. И если они действительно начнут возгонку ВПК, производство вооружений, то вопрос, естественно, возникнет, куда это все пойдет. И мы знаем ответ, куда. На украинский театр боевых действий, на противостояние с нами. Поэтому в данном случае мы должны приложить все усилия, чтобы адекватно на это все отвечать, знать, что реально происходит в этом смысле в Германии, работать с теми силами, которые все-таки готовы говорить о мире и о дипломатии. Вот это заявление Мерца, оно, конечно, не имеет ничего общего с реальностью. Для дипломатии всегда открыты средства, была бы воля к этому. Сейчас мы видим, что в Германии, по сути, пришел человек, который ведет ее на войну. И мы с этим должны работать, в том смысле не позволять этому, потому что должны демонстрировать свою силу в дипломатических усилиях, быть едиными. Ну и, конечно, в том числе и американцам, и всем другим в мире рассказывать о том, что планируют сейчас немцы, при том с параллелями о том крайне печальном опыте 80-летней давности.
Мне вот всегда кажется, вернее, хочется задать вопрос, и я не очень понимаю, население Германии, оно вообще понимает степень безумия их чиновников? Ну, знаете, любят же говорить, там надо различать народ, страны, да, и тех политиков, которые работают, представляют, да, там в парламенте или еще где-то. Вот есть, интересно, какой-то разрыв между мнением народа в Германии и тем, что говорит тот же Мерц?
В западной демократии, в том числе так называемая немецкая демократия, она очень неплохо научилась манипулировать общественным мнением и, в принципе, всей политической системой. Даже если значительная часть, если не большинство немцев, конечно, будут против войны, милитаризации, и есть политические силы, которые за это выступают, за снижение вот этой риторики воинственной, это есть такие силы и справа, и слева, то все равно сама система политическая Германии, она не предоставляет возможности этим партиям, людям, немцам, представляющим такие взгляды, на что-то влиять. Вот это самое опасное, когда они не чувствуют, что они находятся в условиях реального контроля со стороны людей. Потому что система манипуляции, она достаточно изощренная в Германии, и мы видим, как на выборах, в принципе, достигаются те результаты, которые необходимы вот этой агрессивной евроатлантической верхушке. Вот пока здесь не произойдет перелом, я думаю, что рассчитывать на народное мнение, даже если это большинство, не приходится, потому что система все равно умеет это мнение игнорировать и стремиться к своим целям, даже если они крайне опасные для всех.
Алексей Дерман был сегодня с нами в студии. Это была программа «Союзное государство в центре внимания». С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
«Союзное государство в центре внимания». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации «Союзного государства».